Говорит Радио Свобода. Против правозащитника Юрия Дмитриева возбуждено еще одно уголовное дело.
Если первое дело, по сути, развалилось, как вы знаете, пусть оно сейчас даже отмененное, но то перспективы у второго уголовного дела быть не может.
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки.
Многие американские президенты вели себя немудро, считая, что если они встретятся с российскими лидерами, очаруют их своим обаянием, то это поможет разрешить проблему.
Верховный суд России отклонил жалобу 10 сирийцев на отказ предоставить им политическое убежище. По мнению суда, войны в Сирии нет.
В решении ссылается лишняя информация МИД России, никаким образом не рассматривая страновеческую информацию теми же Human Rights Watch и Amnesty International.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 28 июня. Итак, Следственный комитет России возбудил в отношении главы Карельского мемориала Юрия Дмитриева уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщило агентство ТАСС. В Следственном управлении заявляют, что Дмитриев находится в статусе подозреваемого. Ранее против Дмитриева было возбуждено дело по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетней приемной дочери и изготовлении детской порнографии. В апреле суд первой инстанции оправдал историка по основным статьям обвинения, но это решение обжаловала прокуратура. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор. Новое рассмотрение этого дела начнется в августе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
27 июня адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев сообщил, что тот был задержан в Петрозаводске во время своей поездки в монастырь, после чего его увезли в СИЗО. Дочь историка Екатерина Клод рассказала, что Дмитриева задержали на подъезде к Свирскому монастырю сотрудники ДПС, сообщив, что на него есть ориентировка в рамках уголовного дела, заведенного следователем Максимом Завадским. Знакомая Дмитриева, находившаяся вместе с ним в момент задержания, позвонила его дочери примерно 8:30 вечера. Примерно в то же время в СМИ появилась информация о том, что историк якобы собирался сбежать из страны. Такое сообщение распространил телеканал НТВ. Там утверждалось, что с собой у правозащитника был чемодан. Кроме того, он будто бы заранее сдал свою собаку в приют. Родные Дмитриева это категорически опровергают. Его адвокат заявляет, что у Дмитриева даже нет загранпаспорта.
Юрий Алексеевич задержан, находится в ОВС. Сегодня в Петрозаводском городском суде будет слушаться ходатайство, рассматриваться следователя об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей по новому возбужденному делу. Что там за новое возбужденное дело? Понятно, что это в отношении что-то девочки новое якобы. Но это будет ясно на месте. Я думаю, что если первое дело, по сути, развалилось, как вы знаете, пусть оно сейчас даже отмененное, но то перспективы у второго уголовного дела быть не может. Поэтому что они придумают новое, посмотрим.
Да, ну все вот возобновилось после того, как Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Юрию Алексеевичу Дмитриеву. Как вы думаете, почему это произошло вообще в принципе?
Это звенья одной цепи. Я думаю, приговор отменен не по закону, а по договоренности.
Это был адвокат Юрия Дмитриева Виктор Ануфриев. Дочь историка Екатерина Клод рассказала Радио Свобода, что вчера ее отец ездил на кладбище в Вилгу, чтобы навестить могилы знакомых. Там, незадолго до его первого ареста, умерла его приятельница. Он говорил, что хочет посмотреть, сделали ли ей памятник, рассказала Клод. В интервью Радио Свобода она предположила, что все это время за ее отцом велось наблюдение, потому что ролик с кадрами его задержания уже доступен в интернете.
При каких обстоятельствах он ездил на кладбище и поехал в монастырь, остановили машину, задержали? Ну, машина была не его, как бы не он был за рулем, он ездил со своей приятельницей.
Ну вот сразу после задержания на канале НТВ вышел сюжет о том, что Юрий Алексеевич якобы пытался сбежать из страны. Вот как вам кажется, в чем абсурдность этой версии?
Что касается канала НТВ, у меня вообще нет слов. Я не знаю, почему они так решили, приплели там чемоданы, приплели то, что, ну, как бы там было написано, что собака в приюте, по словам родственников. Каких только я не знаю, конечно. Собака дома. все в порядке. Чемоданов не было. Была, ну, сумка, в которой было после, ну, после кладбища там, да, переодеться вот, ну, в кофту и штаны, чтобы, соответственно, в монастырь пойти в чистой одежде, как бы, да, и все.
Как вы думаете, почему вашего отца задержали вот именно сейчас?
Пока не поговорю с адвокатом, не могу вам сказать, к сожалению. Ну, насколько я знаю, но опять же, это все будет известно, когда я поговорю с адвокатом, да, что на него завели новое уголовное дело.
А как вы думаете, как они узнали о поездке Юрия Алексеевича, предполагаемой? То есть получается, что за ним следят?
Ну, возможно, если вот как бы все так, и да, и появился там, я сейчас видела просто ролик задержания, да, в интернете. То есть это снимается где-то со стороны, очевидно, с машины там или откуда-то, я не знаю. Значит, получается, наверное, что да.
Как изменилась жизнь вашей семьи вот после вот этих ужасных обвинений, после ареста, задержания Юрия Алексеевича? Потом его освободили, а сейчас снова задержали. Вот как это все сказалось на вашей семье?
Я не знаю, как это сказалось. Мы стали, наверное, очень ближе. То есть я, например, мой характер это закалило, да, если в первый арест. Я вообще очень долго в себя прийти не могла. Сейчас я очень сильно переживаю, но я понимаю, что руки опускать нельзя, наоборот, дальше за отца. Конечно, устала. Мне жаль его. И той боли, на самом деле, я не знаю даже, как это передать словами, может быть. Я не могу сформулировать мысль. Вот я не знаю просто, сколько его будут возить вот в этом всем, в чем они его там возят, да, сколько. Уже вот просто хочется, чтобы все разрешилось скорее и оставили вообще нашу семью в покое. Ну, вот, в частности, папу, да, и чтобы это закончилось, и он уже засел дома, и мы не сидели и не ждали больше ничего. Ему да. Уже 7-й десяток. Ну, вы знаете, на здоровье я не могу сказать, потому что, ну, для меня это кремень, да, это пример подражания, силы духа, силы воли какой-то. Он мне никогда не показывает каких-то, ну, вот таких слабостей, и он никогда мне не скажет, что у него там что-то болит или что-то еще. Наоборот, он всегда как-то меня поддерживает, когда, ну, я же девочка, да, я могу дать волю чувствам, и когда уже вот сильно накипает, я могу расплакаться. И он мне все время говорит, ты сильная, ты должна все как-то пережить, нет, не надо плакать, и ты сильная, ты справишься. То есть он постоянно меня пытается подбодрить, поддержать, ну, как-то собрать в кучу, скажем так.
Это была дочь историка Юрия Дмитриева Екатерина Клод. Сам Дмитриев не раз заявлял о своей невиновности по делу об изготовлении детской порнографии. По его словам, обнаженное фото приемной дочери Наташи он делал для отчета перед органами опеки. Он также говорил, что считает целью его уголовного преследования дискредитацию правозащитного центра «Мемориал». 14 июня Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева и направил его уголовное дело на новое рассмотрение. Вот что рассказал Радио Свобода в день отмены приговора сам Юрий Дмитриев.
Ну, понимаете, мы вступили, скажем так, в противоборство, или не мы вступили, а с нами вступили в противоборство, очень могущественные структуры. И то, что они не привыкли проигрывать, это было понятно. Ведь, по сути дела, тот оправдательный приговор показывал, что и прокуратура, и Следственный комитет чего-то сделали не так. Понимаете, в таком случае надо тем людям, которые и поддерживали обвинение, в частности прокурору города Петрозаводска, и сотрудникам Следственного комитета, надо посыпать голову пеплом и уходить в отставку. Поэтому, естественно, они в этом деле не согласились. Но и методы те же самые. Как тогда было анонимное сообщение, так и теперь какая-то непонятная по просьбе вообще третьего лица какая-то там беседа с психологами. До этого все было нормально, всех устраивало. И объяснение дочери Наташи, и ее отношения, и с бабушкой у нас были вроде более-менее теплые отношения такие, да. Но как только появился оправдательный приговор, тут появилась информация, что кто-то из телевизионщиков федеральных каналов собирается уехать к бабушке. Была подготовлена соответствующая, так сказать, встреча с работниками прокуратуры и так далее. Потому что я читал апелляционную жалобу бабушки. Поверьте, таких слов у нее в лексиконе не было, нет и никогда не будет, которая написала, причем там безошибочно.
Ну, то есть это кто писал, как вам кажется? Следователь?
Ну, я думаю, что это под диктовку кого-то из умных людей, из заинтересованных людей.
А у вас вообще была возможность видеться с Наташей вот с вашим приемным?
Нет, к сожалению, да, мы изолированы полностью. Вот я даже не могу как-то ей передать, что... Ну, вот подарок через бабушку передали, и все, бабушка заблокировала. И меня, и всех членов нашей семьи, и вообще ограничила. Так, кстати, общение Наташи с друзьями, с подружками и так далее и тому подобное. Какие причины, я не знаю. Может быть, это материальная заинтересованность бабушки. Может быть, это политическое давление на бабушку. Какое-то там у бабушки этих внуков вот по приемным семьям 5 штук разбросаны. Поэтому я не знаю. Пока комментировать не могу и не буду. Пожалеем, увидим. Сначала надо увидеть текст на бумаге, чтобы знать, на чем вот они базируются в своем решении пересмотреть приговор.
Чего тут больше? Вот как бы желание просто не уронить честь мундира или запятнать честь человека-правозащитника, как вам кажется?
Я думаю, что на данном этапе у них все-таки идет речь о спасении своей карьеры. Мягко выражаясь, в дерьме меня вымазали уже и давно, и хорошо. Пополоскали со всех сторон. Поэтому я думаю, что они понимают всю абсурдность этих обвинений. Им сейчас важно сохранить свое лицо. Защитить, так сказать, свою репутацию, чтобы не вылететь с работы за профнепригодность.
Это был историк Юрий Дмитриев. Ранее медэкспертиза в центре имени Сербского признала его психически здоровым человеком без сексуальных отклонений и подчеркнула, что он не педофил. А исследование фотоматериалов показало, что снимки девочки не являются порнографическими. Юрий Дмитриев является составителем, издателем книг «Памяти жертв политических репрессий 1930-40-х годов в Карелии». Экспедиции под его руководством в конце 90-х годов обнаружили места массовых захоронений жертв политических репрессий в Сандармахе и Красном Бару. Друзья и коллеги историка связывают уголовное дело против него с публикацией списков сотрудников НКВД, принимавших участие в «Большом терроре». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня стало известно, что российско-американский саммит состоится 16 июля в Хельсинки. Сообщение о подготовке встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, появившееся после встреч в Кремле советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, привлекло внимание американской прессы и наблюдателей. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Появление в Москве Джона Болтона до прихода в Белый дом одного из самых убежденных американских критиков Кремля с заданием окончательно договориться о проведении первой в президентство Дональда Трампа формальной американо-российской встречи в Верхах стало поводом для самых разнообразных предположений относительно намерений президента Трампа. В то время как посланник президента Трампа не выходил за рамки общих фраз и дипломатических любезностей, не дав аналитикам никакой реальной пищи для выводов о ходе будущего саммита, сам Дональд Трамп в среду еще раз объявил о своем желании встретиться с Владимиром Путиным. «Если мы сумеем поладить с Россией, Китаем, да и со всеми, это очень хорошо», — сказал президент Трамп. Источники в окружении Дональда Трампа, цитируемые американскими средствами информации, утверждают, что президент, воодушевленный тем, что он считает успешной встречей с лидером Северной Кореи, убежден в необходимости встречи с Владимиром Путиным, в надежде на то, что личная встреча поможет найти ему общий язык с президентом России. Но, как считают американские эксперты, Кремлю не стоит ожидать, что за многообещающими репликами президента Трампа последуют некие уступки со стороны Белого дома. Трамп в своих действиях, как и в прошлом, будет серьезно ограничен превалирующим в Америке недоверием к мотивам его действий в отношении России, говорит американский политолог Джеффри Манков из Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Такие настроения остаются сильны в Конгрессе, поэтому он не сможет предложить многого Путину. Во всяком случае, у него не будет возможности исполнить обещания, если он что-то предложит, в силу ограничений, наложенных на действия президента Конгрессом. В то же время встреча с Путиным содержит множество подводных камней для Трампа. Если, скажем, он даст возможность Путину провозгласить после этой встречи, что Кремль добился важных уступок от Белого дома, то президент Трамп столкнется с открытым негодованием в Вашингтоне. В такой ситуации любые инициативы президента будут обречены на провал, и его надежды на изменение тона американо-российских отношений окажутся иллюзорными. Кроме того, я опасаюсь повторения случившегося в Сингапуре в результате встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который получил от президента США все, что ему требовалось, главным образом признание, по сути, ничего не дав взамен. Мне кажется, что в его отношениях с Путиным действует та же динамика. Для американского президента сама встреча выглядит самоцелью, в то время как у российского президента наверняка есть целый список задач, которые он попытается осуществить. В силу этого у него будет больше возможностей для их выполнения, говорит Джеффри Манкос. Владимир Путин уже одержал важную символическую победу, добившись проведения американ-российского саммита. Так считает американский публицист Дэвид Саттер. Сама поездка Джона Болтона в Москву и его заявление о том, что США хотят разрешить проблемы в отношениях с Россией, не добившись при этом никакого прогресса, скажем, по проблеме российского вторжения на Украину, или покушения на Сергея Скрипаля, или уничтожения малайзийского авиалайнера над Восточной Украиной, все это выглядит странно. Хотя бы потому, что вина за ухудшение отношений лежит на Кремле. Именно он создал все эти проблемы. Я лично считаю, что нет никакого смысла в организации саммита до тех пор, пока со стороны российского правительства не будет предпринято шагов, которые однозначно докажут, что оно готово изменить свое поведение. Если они намерены продолжать делать ставку на внешнюю агрессию и подавление оппозиции внутри страны, то я не знаю, о чем с ними можно говорить. Но на это вам скажут многие аналитики, что поддерживать диалог необходимо, что существуют проблемы, которые можно разрешить. Да, такие проблемы существуют, но они могут быть разрешены на более низком уровне, а не на уровне глав государств. Нет никакого смысла проводить подобную встречу, если отсутствует даже малейшая надежда на разрешение принципиальных проблем в отношениях с Россией, ставших результатом агрессивного поведения Кремля. Этот саммит станет лишь подарком Владимиру Путину, которому оказывается совершенно неуместные знаки уважения. То есть, с вашей точки зрения, Дональд Трамп в конце концов попал в ловушку Владимира Путина? Многие американские президенты вели себя немудро, считая, что если они встретятся с российскими лидерами, очаруют их своим обаянием, то это поможет разрешить проблемы. Они не понимают общества, с которым они имеют дело. Они не понимают людей, с которыми они имеют дело. И они не хотят этого понимать. Они имеют в виду американскую аудиторию, которая считает, что общение лучше, чем молчание. Проблема такого подхода заключается в том, что вы создаете всеобщее представление о том, что другая сторона стоит переговоров с ней. Но такой подход работает против вас, если противоположная сторона в действительности не стоит такого подхода, говорит Дэвид Саттер.
О предстоящей встрече Дональда Трампа и Владимира Путина с американскими экспертами беседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». Верховный суд России отклонил жалобу 10 сирийцев на отказ предоставить им временное убежище. В определении суда говорится, что в Сирии проходит контртеррористическая операция, а не военное противостояние, поэтому на родине заявителям не грозят преследования и бесчеловечные отношения. Ранее в предоставлении временного убежища гражданам Сирии, обратившимся в Верховный суд, отказал суд Октябрьского района города Иваново. Решение Верховного суда в интервью моей коллеге Светлане Павловой прокомментировала координатор программ Комитета гражданское содействие, занимающегося помощью беженцам, Наталья Гонцова.
Во-первых, Верховный суд, насколько я знаю, я, конечно, сейчас проверю, перепроверю информацию, но до Верховного суда мало еще подвыходил. В основном это и решение там фактически переписано с решений местных судов и с решений там, например, в Басманном суде в Москве и в Мосгорсуде, и в Мособлсуде одинаковые решения выдаются уже очень долгое время. И, в принципе, суды переписывают это из решений миграционных служб. Раньше это было ФМС, теперь это ГУ МВД, УВМ, ГУ МВД, Управление по вопросам миграции, Главного управления МВД России. То есть это, на самом деле, для нас, для людей, которые работают с беженцами, которые нам показывают такие решения, это совершенно не новость, это уже происходит достаточно долгое время. Ну, как я могу прокомментировать? Ну, учитывая то, что в решении УФМС, а теперь уже УВМ, ГУ МВД, ссылается лишь на информацию МИД России, никаким образом не рассматривает страноведческую информацию, которая, например, предоставляется ОКБ, ООН, да, их доклады о ситуации в Сирии, или какими-нибудь другими международными докладами, теми же Human Rights Watch или Amnesty International. То есть они делают вывод только на основании каких-то очень узких источников, которые даже не токсичные и не делают специальный анализ касательно беженцев.
Получается, до Верховного суда такая жалоба дошла впервые. И можно ли тогда это решение рассматривать как некое прецедентное? Что, как вы считаете, если другие жалобы дойдут до Верховного суда, будет такое же, скорее всего? То есть они же даже рассматривать не стали, я так понимаю.
Ну, это можно уже, мы уже обратили внимание на то, что даже в других регионах России местные суды начали отказывать людям в продлении убежища или в предоставлении убежища. Ну, точнее, начали поддерживать ГУ МВД в отказах, наверное, под влиянием решения Верховного суда. В Москве, Московской области это повсеместная практика. В регионах до этого было более-менее нормально. Людям предоставлялось временное убежище. И либо продлевался такой статус. В Москве с этим очень тяжело уже долгое время.
А когда это все началось? Вот в 2018 году, получается? Вот. Я имею в виду череда отказов, в том числе и по регионам.
Ну, на самом деле, сирийцы никогда в Москве, в Московской области, да и в регионах особо не давали статус. Можно посмотреть по статистике. Даже сейчас, в 2018 году, чуть более 1000 людей сирийцев имеют статус временного убежища, только 2 человека, граждане Сирии, имеют статус беженца. То есть это, наверное, не знают. То есть там, как только начались военные действия, там Россия достаточно... Практически все, кто обращались, получали убежище, но буквально через год-полтора все это закончилось. И вот уже с 2015-2016 год уже тенденция к снижению количества выдаваемых статусов.
Сколько, по вашим сведениям, сейчас сирийцев находится в России в разном статусе, с временным убежищем или в каком-то полулегальном статусе?
К сожалению, у меня прям такой статистики нету. Мы знаем, что очень много людей, которые приходят к нам с отказами в предоставлении временного убежища или в статусе беженца, то есть они, по сути, находятся без статуса в Российской Федерации. Их количество посчитать очень сложно, потому что там все-таки не все обращаются, поэтому я не могу сказать, что данные нашей организации могут быть репрезентативными. Что касается статистики официальной, то, например, на 1 января 2018 года, я уже сказала, было 2 человека, которые имели статус беженца, и 1128 человек имели статус временное убежище граждан Сирии. Ну, по нашим оценкам, около 10 тысяч сирийцев находятся в России без статуса.
Те люди, которым отказал в том числе и Верховный суд в предоставлении временного убежища, получается, сейчас они должны покинуть территорию России? Или у них еще есть какие-то юридические возможности для того, чтобы отстаивать свое право на временное убежище?
Ну, по закону, да, они, конечно, могут еще, если какие-то изменения произошли за то время, после того, как они первый раз обратились, какие-то произошли изменения в их ситуации, они могут обратиться заново, снова по новым обстоятельствам и попробовать получить убежище заново.
Возвращаясь к формулировке Верховного суда, которая, по вашим словам, копирует формулировки областных и судов низшей инстанции, и вот формулировка о том, что в Сирии не ожидает их бесчеловечного отношения, вот что, на ваш взгляд, в действительности этих людей ждет при возвращении на родину?
Не знаю, несмотря на то, что военные действия, может быть, каким-то образом в каких-то местах там затихают, во-первых, никакого мира не было еще объявлено, и никогда неизвестно, что начнется, какие боевые действия, какие новые повороты в этом конфликте могут начаться заново. Это во-первых. Во-вторых, многие люди, которые обращаются за статусом, по крайней мере, из тех, которые к нам приходят, они из Алеппо. Алеппо – это город, который больше всего пострадал в конфликте. Многие дома у людей, которые жили, многие дома разрушены, им просто некуда возвращаться. Учитывая, что Сирия полностью, практически вся территория Сирии была, не вся даже территория Сирии была захвачена военными действиями, но очень много людей остались без крова и крыши над головой. Не все уехали. У многих остается впечатление, что все покинули страну, уехали в Европу или в другие страны. Совсем нет. Внутренне перемещенных лиц там намного больше. Соответственно, ни жилья, ни работы, ни нормальных школ для детей там сейчас не осталось. Если мы возьмем опыт европейских стран, то даже после того, как конфликт исчерпан, не в Сирии, а вообще в принципе, людей не лишают статуса беженца, не лишают временного убежища или какого-то другой дополнительной защиты, потому что всем понятно, что вернуться в страну, которая, так сказать, подверглась большим потрясениям, очень сложно. Ну и учитывая то, что доверять режиму действующего правительства, учитывая все, что мы слышим, все, что мы знаем об их практиках, тоже невозможно. Поэтому сказать, что человек может быть человек, либо семья, мужчина, женщина, неважно, может быть уверен в своей безопасности при возвращении в Сирию, мы, конечно же, не можем.
В 2016 году Комитет гражданского содействия открыл центр для интеграции беженцев, где они, в частности, изучают русский язык. Я так понимаю, не ошибаюсь, в Ногинске такой центр был открыт. Как сейчас у него обстоят дела? Сколько там человек проходит это обучение? И развивается ли эта сеть? Ну, в смысле, это один сейчас центр или несколько? Расскажите, пожалуйста, вот про вот эту вашу инициативу.
Это не сеть, это интеграционный центр. Один находится в Ногинске, другой в Лосино-Петровском. Это два подмосковных города, в которых вокруг которых очень много текстильных фабрик. Еще до войны многие сирийцы туда приезжали работать по рабочим визам, и когда началась война, они не смогли вернуться, продлять визы, поэтому остались. Это называется беженец на месте. Такое определение даже существует в конвенции 1901 года о беженцах. Ну, некоторые из них пригласили свои семьи, поэтому, например, в Ногинске, в Лосино-Петровском, здесь живут семьи с детьми. Мы просто обнаружили несколько лет назад, что этих детей не берут в школы. Ну, директора отказываются, и управление образования отказывается их принимать из-за того, что у них нету, у родителей этих детей нету, например, легального статуса, да, они, например, находятся в процедуре определения статуса или в процедуре обжалования, ну и, соответственно, у них нет регистрации. А без регистрации, ссылаясь на приказ 32, отказывались брать этих детей в школу. Конечно, многие дети не говорили по-русски свободно, и это тоже была одна из причин, почему директора опасались брать их в школу. Ну, поэтому мы открыли такой интеграционный центр, где дети могли учить русский язык. Они уже там дополнительно изучают там математику, какие-то базовые предметы, потому что многих до сих пор не взяли в школу. И вот в Лосино-Петровском у нас на такие курсы также ходят женщины, которые изучают русский язык, ну, интегрируются. У них там что-то вроде женского клуба. Главная идея была подготовить детей в школу и отправить их туда, ну, чтобы они поступили и стали учиться в общеобразовательных школах, где они, естественно, бы подтянули язык намного быстрее, общаясь со сверстниками, ну и скорее бы интегрировались, потому что когда ребенок ходит в школу, это открывает пути для интеграции и родителей тоже. Ну вот пока, к сожалению, не получается. По некоторым случаям мы обратились в суд, и вот буквально на следующей неделе у нас будет заседание в Мособлсуде по поводу отказа в приеме таких детей в школу в Ногинске.
Говорила координатор программ Комитета «Гражданское содействие» Наталья Гонцова. С ней беседовала Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову, которая в четверг прибыла в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа на одном самолете с ее российской коллегой Татьяной Москальковой, вновь не допустили в колонию коллегу Сенцову. Представитель российского омбудсмена заявил, что Денисова не согласовала посещение Сенцова с российской стороной. Ранее украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с заключенным украинским режиссером. Денисова подчеркивает, что не верит заявлениям Москальковой о хорошем состоянии здоровья Сенцова, голодающего уже 46 дней. Денисова настаивает, что ей до сих пор не объяснили, почему ее не пускают к осужденному. На прошлой неделе стало известно, что Москалькова и Денисова согласовали список из 34 граждан, находящихся под стражей на территории обеих стран, которых они намерены посетить до начала августа этого года. Вскоре после этого обе стороны обвинили друг друга в нежелании и неспособности выполнять договоренности. Сирийский центр мониторинга прав человека заявил в четверг, что в результате ударов с воздуха погибли не меньше 46 человек, в том числе дети, в районах, находящихся под контролем повстанцев в провинции Дераа. Как сообщает агентство Рейтер, в последние дни правительственные военные самолеты наносили удары на юго-западе Сирии, поддерживая идущие быстрыми темпами наступления сирийской армии. Россия утверждает, что войска Асада и их союзники не нарушают условия перемирия, а ведут борьбу с терроризмом. террористами. Министерство обороны России заявило в воскресенье, что бойцы оппозиции в 11 населенных пунктах на юго-западе Сирии перешли на сторону Асада. Президент России Владимир Путин заявляет, что за последнее время территорию Сирии покинули более 1000 российских военнослужащих, 13 военных самолетов и 14 вертолетов. Москва официально начала военную кампанию в Сирии осенью 2015 года. Российские войска участвуют в конфликте на стороне режима Башара Асада. В декабре прошлого года Кремль заявил о выводе основной группировки войск из Сирии. По официальным данным, в Сирии с 2015 года погибли более 90 российских военных, 39 из них при катастрофе военно-транспортного самолета в марте этого года. Речь идет только о военнослужащих российской армии. Россияне, которые предположительно воюют в Сирии в составе частных военных компаний, в этих цифрах не учтены. В Туркменистане увеличено до 40 лет негласное возрастное ограничение на выезд из страны. По словам жителей двух туркменских районов, обратившихся в миграционную службу за разрешением, необходимым для получения туристической визы, чиновники отказали в выдаче справки, объяснив это наличием распоряжения сверху о новом возрастном ограничении. Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета сказали, что в районе не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете, кто же работать будет, рассказал туркменской службе «Радио Свобода» один из заявителей. Вы слушаете программу «Время свободы». К открывшемуся в Брюсселе саммиту Европейского Союза ЕС подошел небывало расколотым. Причем не только из-за России. Страны Вишеградской группы – Венгрия, Польша, Словакия и Чехия – отказались участвовать в мини-саммите по миграционной политике, созванном Еврокомиссией. Они решительно выступают против какого-либо принудительного распределения мигрантов между странами ЕС. А министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини пригрозил, что 10 ближайших судов с мигрантами, которые приблизятся к итальянским берегам, Италия направит во французский Марсель. По настоянию Франции отложено на год официальное начало переговоров о вступлении в ЕС с Албанией и Македонией, или Северной Македонии, как она должна называться после недавнего соглашения с соседней Грецией. Это не обрадовало Германию, которая была готова начать такие переговоры уже сейчас. В самой Германии из-за разногласий по миграционной политике возникла угроза распада правящей коалиции. В этой ситуации не ожидается, что российская тема на саммите ЕС выйдет на первый план. Никаких особых перемен в ситуации на востоке Украины, из-за которой была введена большая часть санкций против Кремля, пока не наблюдается. Нынешнюю запутанную европейскую ситуацию в интервью моему коллеге Ярославу Шимову комментирует директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса Роланд Фронденштейн.
Ангела Меркель сталкивается сейчас с критикой ее политики в области миграции не только извне, со стороны ряда стран Евросоюза, но и от партнеров по правящей в Германии коалиции. Грозит ли в связи с противоречиями между партией Меркель, Христианско-демократическим союзом, и баварским ХСС распад коалиции?
Между прочим, в ХДС тоже есть раскол. Правда, на фоне противоречий с ХСС Меркель удалось кое-как залатать дыры в собственной партии. Их было принято называть партиями-сестрами, но теперь, похоже, это уже не совсем так. Тем не менее, у них обеих падает рейтинг, и поэтому, мне кажется, они постараются найти спасительный компромисс. Этого не сделать без подключения других стран, в первую очередь Австрии и Италии. Им, видимо, правительству Меркель придется пообещать какие-то уступки в обмен на согласие принимать обратно тех мигрантов, которые уже зарегистрировались в этих странах, но стремятся попасть в Германию. В таком случае можно рассчитывать на то, что ХСС сохранит общую с ХДС парламентскую фракцию и не покинет правительство.
Вы упомянули Италию. Новое правительство этой страны вовсю стремится показать, что предвыборные обещания входящих в него популистских партий не пустой звук, и резко ужесточило миграционную политику, вплоть до закрытия итальянских портов для судов гуманитарных организаций с беженцами на борту. Вы считаете, что с этим правительством можно о чем-то договориться по миграционным вопросам?
Те заявления и действия итальянских властей, на которые вы ссылаетесь, относятся к охране внешних границ ЕС. Это не та проблема, которую сейчас пытается решить Меркель, с тем, что нам нужно как можно быстрее укреплять внешние границы и предотвращать их незаконное пересечение, сейчас уже все согласны. Вопрос в том, как именно это сделать. Более проблематичная для Берлина вещь – отказ итальянских властей принимать обратно тех мигрантов, которые были зарегистрированы в Италии в качестве лиц, подавших заявление на убежище, а потом каким-то образом добрались до Германии, где и были задержаны. Но я думаю, что это начальная позиция Италии для возможных переговоров, а не окончательное решение.
То есть итальянцев удастся убедить?
Надеюсь. Дело ведь в том, что эти проблемы невозможно решать без того или иного соглашения, охватывающего все страны ЕС. А это значит, что Брюссель и Берлин способны предложить государствам, которые находятся на внешней южной границе ЕС и сталкиваются с большим потоком беженцев, это прежде всего Италия и Греция, серьезную помощь, в том числе финансовую, в решении проблем, связанных с миграцией. Но, видимо, в обмен на какие-то конструктивные уступки, скажем, в том, что касается принятия обратно мигрантов, перебравшихся оттуда дальше на север.
Если говорить о европейских соглашениях, касающихся вопросов безопасности, то одно такое как раз намечается. 9 европейских стран во главе с Германией, Францией и, несмотря на Брекзит, Великобританией, намерены создать европейский корпус быстрого реагирования. Правда, к соглашению пока не собираются присоединяться такие страны, как Польша и Италия, довольно значительные в военном отношении. Но как европейские силы будут сочетаться с уже существующим НАТО?
Прежде всего, я считаю, что Европе нужно усилить свой военный потенциал, позволяющий проводить операции за ее пределами, особенно к югу от границ ЕС. Европа должна иметь возможность делать это без участия НАТО, а значит, Соединенных Штатов. Тем не менее, какое-то время эти новые силы не смогут обойтись без сотрудничества с Североатлантическим Союзом, использования общей инфраструктуры и так далее. То есть суть идеи — укреплять европейскую безопасность независимо от НАТО. Но, конечно, не против НАТО. Нынешние соглашения о создании Европейского корпуса быстрого реагирования – это реализация соответствующих планов, предложенных президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тут есть еще один очень важный момент. Эти силы создаются уже после решения Британии покинуть ЕС, но в сотрудничестве с Британией. В рамках, собственно, структур Евросоюза привлечь Соединенное Королевство было бы уже невозможно. А это очень важно, потому что, честно говоря, Британия – одна из всего лишь двух европейских стран наряду с Францией, которая обладает и военным потенциалом, и политической волей участвовать в военных и антитеррористических операциях за пределами ЕС. Так что, на мой взгляд, одна из главных политических задач создаваемых сил – это не потерять военный потенциал Британии для Европы, для тех случаев, когда европейцы должны будут военными средствами защищать собственную безопасность за пределами своих границ, если НАТО по тем или иным причинам будет не в состоянии это сделать.
Это относится и к конфликту с Россией, если он вдруг возникнет на восточной границе ЕС. На днях «Вашингтон-Пост» со ссылкой на свои источники написала, что НАТО не способно защитить страны Балтии, если завтра война. Якобы ни сил в этом регионе, ни логистики для быстрой переброски подкреплений с Запада не хватает.
Это вообще не задача для европейских сил. Для любого конфликта с Россией необходим военный потенциал, которым Европа сама по себе не будет обладать не только сейчас, но и в ближайшие 5-10 лет. Силы, о которых идет речь, не предназначены для защиты Европы от внешних военных угроз. Они нужны для быстрого вмешательства в случае военных кризисов или для проведения антитеррористических операций за пределами ЕС, особенно на южном и юго-восточном направлениях. Восточное направление, связанное с Россией, требует, как я сказал, оборонительного потенциала другого уровня, вплоть до ядерного оружия, хотя бы тактического. Это для Евросоюза пока недоступно. Такого рода потенциал остается в руках НАТО. Все, что можно и нужно укрепить в оборонительном плане в этом регионе, в том числе в странах Балтии, зависит от НАТО. Вот еще один пример. Польша пытается найти решение военно-стратегических проблем, связанных с так называемым Сувалкским коридором за счет двустороннего военного соглашения США. Это действие вне рамок НАТО. Но они не имеют ничего общего и с ЕС. Это разные вещи.
Как бы то ни было, возникают новые военные структуры, что неизбежно при таком ходе событий. Миграционный кризис, Брекзит, приход Дональда Трампа, кризис в отношениях Запада и России. Как вы считаете, европейская система безопасности лет через 10 будет совсем другой или какие-то основы останутся неизменными?
Я считаю, что структуры изменятся в меньшей степени, чем нам может казаться сейчас. Прежде всего, надо учесть, что, несмотря на те или иные твиты Трампа, которые иногда вызывают медиашум, администрация США усилила НАТО, значительно усилила. На восточном фланге союз НАТО укрепился более чем когда-либо со времени окончания Холодной войны, благодаря решениям, принятым в последние 4 года, будь то с подачи США или консенсусом, то есть с их согласия. Европейские силы, создаваемые сейчас, это не фундаментальные изменения, а постепенное укрепление системы безопасности Евросоюза. А кроме того, давайте вместе с гражданами европейских стран дождемся, пока эти новые европейские войска будут сформированы, укомплектованы и готовы к боевым действиям. До тех пор, пока этого не произойдет, радикальные изменения в системе европейской безопасности — это не более чем теоретические разговоры.
Говорил Роланд Фронденштейн, директор политических программ Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса в Брюсселе. В Министерстве иностранных дел Грузии проходят встречи руководства министерства с представителями дипломатического корпуса. Грузинские дипломаты знакомят коллег с недавним решением сначала парламента, а затем и правительства Грузии о разработке так называемого списка от Хазория Татунашвили, в который включены сотрудники силовых структур и администрации Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси обвиняет входящих в этот список лиц в преступлениях против граждан Грузии, совершенных с 1991 года. В среду вечером абхазская и российская стороны в знак протеста против разработки списка покинули заседание Координационного совета по предотвращению инцидентов в городе Гали. Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани лично ознакомил послов западных государств со списком от Хозория Татунашвили. Глава грузинского дипломатического ведомства заявил, что Грузия ожидает от дружественных государств адекватной реакции, применения против фигурантов списка различных санкций, а в большинстве случаев их ареста и экстрадиции в Грузию для суда над ними. Список, о разработке которого на первом же брифинге в ранге председателя правительства сообщил новый премьер-министр Мамука Бахтадзе, назван по имени Гиги Отхозурия, убитого абхазским пограничником Рашидом Анджи Оглы на границе с Абхазией 19 мая 2016 года и Арчила Татунашвили, погибшего в результате побоев 22 февраля текущего года в следственном изоляторе Южной Осетии. Всего в списке должностных лиц и сотрудников силовых структур, причастных к этим и другим преступлениям против грузинских граждан 33 имени. В основном это жители Абхазии и Южной Осетии. Практически все они граждане России. Сразу после того, как СМИ опубликовали документы, в Тбилиси разразился громкий скандал. Оказалось, что некоторые из фигурантов списка давно мертвы. Оппозиция немедленно обвинила власти в некомпетентности и дискредитации самой идеи наказания тех, кто совершал преступления против мирного грузинского населения в течение последней четверти века в Абхазии и Южной Осетии. Власти оправдываются, что достоверных, документально подтвержденных сведений о смерти подозреваемых у них не было. Лидеры грузинских беженцев из Абхазии ставили перед властями Грузии вопрос о разработке такого списка с момента завершения войны, то есть конца 1993 года. Но все предыдущие правительства воздерживались от столь резких шагов. Председатель Верховного Совета Абхазской Автономной Республики в изгнании Георгий Гвазава заявил в интервью «Радио Свобода», что список неполный. Более того, лидеры грузинских беженцев считают, что в него должны быть внесены не только абхазы и осетины, но российские, даже западные деятели. Например, российский генерал Сигуткин, командовавший в ходе грузино-абхазской войны гудаутским десантным полком, и английский профессор-языковед Джордж Хьюитт, посвятивший свою жизнь борьбе за популяризацию идеи независимости Абхазии в Европе.
Я считаю, что список неполный. Надо туда ввести тех людей, которые организовывали эту бойню в Абхазии, а не только те, которые в основном были исполнителями. Я думаю, туда должны попасть те русские генералы, которые осуществляли взятие Сухуми и вообще геноцид в Абхазии. И то же самое в Схимальском регионе. Я думаю, список гораздо более большой должен.
Ну, грузинские власти заявляют, что он может быть расширен, но если в этот список ввести руководство Абхазии и Южной Осетии, то любой переговорный процесс будет сорван.
Вы знаете, в чем дело? Самое интересное, что мы, имеется в виду Верховный Совет, и те люди, политики, которые находились там, все введены. Даже список не то, что там нежелательных, а чуть ли не расстрелянных.
То есть вы утверждаете, что существуют абхазские списки и осетинские списки грузинских деятелей?
Естественно, у них есть списки людей, которых они считают, что не надо допускать ни к чему и надо уничтожать даже. А то, что касается участия этих лиц в переговорах, то я что-то не вижу, чтобы кто-то из них в переговорах участвовал. В основном молодежь находится, скажем, в Женеве и так далее.
Я имею в виду руководство Абхазии и Южной Осетии. И помнится, что вы ставили вопрос о том, что руководители этих самопровозглашенных республик также повинны.
Естественно, повинны. А что, Ардзинба не повинен, как вы думаете?
Но Ардзинба уже нет живых.
Не, я понимаю, ну, как человек, или там Шамба, скажем. Но это, знаете, в чем дело? Это разговор идет о чем? Эти люди, многие из них сегодня тоже продолжают эту свою, как говорится, кибервойну. Не только настоящую войну, в которой они были участвовали, а свою кибервойну продолжают. Они ездят по миру и распространяют ложную историю, ложные какие-то постулаты, которые нам не дают возможность, скажем, даже сесть за стол переговоров вместе. А когда решаются такие вопросы, и где-то на нейтральной территории, если нужно будет, мы сядем со всеми, даже с теми, кто в этом списке. Ну а сегодня разговор идет, что эти люди не должны безнаказанно ездить по всему миру. Вот я о чем думаю.
То есть главный итог этого списка – ограничение их передвижения по миру?
Естественно, конечно, Хьюитт, например, который вообще один из идеологов этой бойни.
Да? Профессор Хьюитт не введен в этот список.
А вот очень неправильно, что не введен. Как раз вот такие люди и создали платформу для вот таких вот войн, можно сказать, и войны. Вот я бы, например, вел. И еще многих таких. Сигуткин там, генерал там, ну не знаю, еще масса генералов, которые это делали. И были главными, как говорится, в военных действиях.
Заявил Георгий Гвозава. В списке нет российских должностных лиц и высших руководителей частично признанных государств. Хотя грузинские власти неоднократно возлагали ответственность за все преступления именно на Россию и ее оккупационные войска, осуществляющие эффективный контроль на территории Абхазии и Южной Осетии. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе выразил в беседе со мной осторожную надежду, что разработка списка не повлияет на его диалог с замминистра иностранных дел России Григорием Карасиным в так называемом пражском формате. Как вы думаете, вот уже одна встреча сорвалась в Гали, да, поскольку абхазская сторона выразила протест. Разработка этого списка, его воплощение в жизнь может помешать российско-грузинскому диалогу?
Ну, давайте я про очень коротко скажу. Это не совсем моя епархия, как вы понимаете. Ну, будем надеяться, что не помешает. В принципе, эти встречи проводятся в рамках женевских международных консультаций, я имею в виду. И гальский формат, и Бергенетти встреча. Будем надеяться, что не помешает.
Но, Зураб Ираклиевич, ведь не исключено, что в этом списке есть или появятся в будущем граждане России. А может быть, господин Карасин поставит этот вопрос в ходе ваших встреч?
Ну, на наших встречах мы и другие вопросы рассматриваем. Скорее всего, этот вопрос может быть затронут в Женеве, на женевских международных консультациях. Наш формат другие вопросы предусматривает. Это торгово-экономические связи, транспорт, определенные гуманитарные проблемы, туризм и так далее. Так что не думаю, что этот вопрос встанет на наших встречах.
То есть вы не считаете, что это как-то негативно повлияет на российско-грузинские отношения или надеетесь на это?
Будем надеяться, что не повлияет.
Отметил Зураб Абашидзе. По данным Радио Свобода, власти Абхазии и Южной Осетии действительно готовят свой ответный список из грузинских политиков и военных, которых они обвиняют в преступлениях против мирного населения бывших автономий. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода. Тбилиси.
В Москве совершено нападение на автомобиль независимого муниципального депутата Надежды Загордан, которая решила выяснить, как местные власти тратят деньги на ремонт и благоустройство. Другому активисту, координатору архнадзора Андрею Новичкову, пришлось несколько дней ходить с личной охраной после того, как он опубликовал секретные документы градостроительной комиссии Москвы. Рассказывает наш корреспондент Никита Татарский.
Уже просто стало страшно туда садиться. Машина муниципального депутата округа Измайлова подверглась атаке вскоре после выступления Надежды Загардан на встрече с главой управы. Надежда обратила внимание местных властей на то, что работы по благоустройству Измайловского проспекта ведутся без согласований и, как считает депутат, с завышением расходов. Неизвестные разбили окно ее машины и облили салон едкой химической жидкостью.
Не придала этому значения, села в машину для того, чтобы отвезти на сервис, и обнаружила, что у меня начался зуд кожи, кашель, слезящиеся глаза. И когда у меня несколько человек посидело в этой машине для того, чтобы ее отвезти на сервис, оказалось, что одежда на них начала разрушаться. То есть это явно была кислота.
Надежда Загардан написала заявление в полицию, а также отдала пробы химиката на экспертизу, результатов которой пока ждет. Депутат прямо связывает это нападение со своими попытками не допустить нарушений при благоустройстве территории. Ведь месяцем раньше похожим образом пострадала ее коллега Анастасия Муралова. Ее автомобиль был залит несмываемой краской или мазутом.
Теперь я испытываю страх за свою жизнь, страх за жизнь своих родных и близких. Конечно же, я каждый раз оглядываюсь, ходя в подъезд, идя по улице.
За свои жизнь и здоровье также теперь опасается активист Архнадзора Андрей Новичков. Несколько дней ему пришлось передвигаться с личной охраной после того, как он опубликовал на своей странице в Фейсбуке протоколы Межведомственной градостроительно-земельной комиссии правительства Москвы. Эти ранее не публиковавшиеся материалы, по мнению экспертов, проливают свет на многие нарушения при сносе и строительстве зданий в Москве.
Произошло чудо, потому что на нас вышел сотрудник правительства Москвы, который пожелал остаться неназванным, и предоставил нам сканы этих протоколов.
Вскоре после публикации на номер Андрея Новичкова поступил звонок, фрагмент записи которого активист также опубликовал.
Ситуация очень серьезная по вам, потому что это документы закрыты. У вас есть два варианта. Либо вы просто говорите сейчас намеком, чтобы мы сами этого сотрудника нашли, и, скажем так, через день вы это удаляете. Либо мы, соответственно, через два дня это передаем в органы, ну и у вас находится дальше, там вы сотрудника просто называете, и ну, все идет.
Вы можете подавать на нас в суд, мы работали в соответствии с тем, что ваши документы ничем и никем не засекречены.
Двое звонивших представились сотрудниками московского правительства. Это побудило активиста Архнадзора написать заявление в полицию о препятствовании законной деятельности журналиста. Телефон, с которого, как утверждает Андрей Новичков, ему звонили двое неизвестных, сейчас не работает.
Набранный вами номер не используется. Пожалуйста, уточните номер и перезвоните.
Руководитель пресс-службы Департамента градостроительной политики Москвы Наталья Быстрова в комментариях средства массовой информации утверждает, что не знает, кому принадлежит этот телефонный номер.
Сходить с охраной – это просто странно. Вот. Но спасибо коллегам в любом случае за заботу. И я надеюсь, что ну, у нас в Москве нету того уровня бандитизма, который, например, существует в Подмосковье. Там бы по голове дали бы сразу же.
Срыв заседания муниципальных депутатов провокаторами, порча собственности, угрозы – это современная реальность человека, занявшегося защитой интересов своего района, дома или соседей. И помочь в этой ситуации может только общественное неравнодушие.
И я призываю всех людей, граждан России, поддерживать своих муниципальных депутатов и поддерживать тех активистов, которые выходят вперед, своих местных лидеров, которые выходят вперед и говорят, мы готовы что-то решать, но они могут что-то решать только за их плечами, за их спинами стоят те люди, которые готовы что-то им дать и как-то их поддержать.
Надежда Загардан и Андрей Новичков намерены и дальше продолжать свою деятельность вне зависимости от рисков. Они надеются на поддержку своих коллег и граждански активных жителей Москвы. Никита Татарский, Радио «Свобода», Москва.
На волнах «Радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 28 июня. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».